У каждого свой собственный крестный путь, свой путь к вере. Вся наша жизнь — это испытание, преодоление, искушение в изобилии.
Господи, помилуй, отец любимый мой. Господи, помилуй, труден путь домой.
Но как награда за труды, прорывы к высшей духовной радости, ощутить которую и пребывать в которой способен именно человек верующий, следующий за Христом.
Какой жизненный крест способен понести человек, знает только Господь. И, пожалуй, самый тяжелый он дает тому, кого особенно любит и на кого особенно надеется. И кого ставит на передовую борьбы между светом и тьмой. Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина».
Мимо лабрадора Чарли надо проходить осторожно. Вид он имеет грозный, хотя по возрасту еще, скажем так, подросток. Причем добрейшей души. Но за свою хозяйку в любой момент готов напугать. Одно слово матушки Елены, и грозный страж стихает. И хозяйка радушно приглашает в свой дом. А дом – это место, где живет ее любимая семья. И где, пожалуй, каждый, кто переступает его порог, попадает под теплый покров наших небесных молитвенников. В домашнем иконостасе свои святыни. Одна из них – икона с фрагментом святых мощей Матроны Московской. Этот образ Яковлевым подарил брат матушке, православный художник. Он давно живет в Москве, и на его памяти перенесение раки с мощами святой Матронушки в Покровский монастырь.
Так получилось, что его друзья, монахи, ему вот выделили небольшой такой, сказать, ну вот, дар. И Дима сказал: «Лена, я хочу, чтобы у вас была иконочка с частичкой мощей».
Рядом богородичный образ «Чаша терпения». Он был написан в начале 2000-х. Художник бережно перенес на холст изображение лика, который чудесным образом проступил на оконном стекле Новокузнецкого храма во имя святого Иоанна Воина.
Посмотрите, вот Божия Матерь держит младенца, младенец держит чашу, из которой он должен испить ту чашу, которая предстоит ему.
Наверняка сам Господь взял эту семью под свое крыло, если прислал вот такое утешение. Хотя почему наверняка? Так и было. В родном городе отца Сергия и матушки Елены, Алтайском Рубцовске, сама их встреча уже была неким событием из сферы необъяснимого.
Ну как можно рассказать, что когда я впервые в 15 с половиной лет встретила своего будущего мужа, и вдруг в голове мне прозвучал голос: «Вот это твой муж». Никто ведь не поверит.
Поверит, если понимает. У Господа свои планы на тех, кого Он выбирает для совместного служения. Для начала Господь переселил семью Лены Сивагиной поближе к семье Сергея Яковлева.
Я такая девица была яркая, и как мне батюшка говорит, ну он шутит: «Ты мне понравилась, потому что у тебя была самая короткая юбка». Но в те времена, да, девочки носили очень короткие юбки.
Впрочем, девушка привлекала к себе внимание не только яркой внешностью. Она была правдолюбкой, достаточно резкой. Никогда за словом в карман не лезла, а слово у нее подчас было острее бритвы. В ней уже тогда чувствовалась недюжинная внутренняя сила.
Я рано потеряла отца. Папа у меня был известный человек в городе. Мне отец постоянно говорил: «Будь осторожна, будь осторожна, будь осторожна».
Семья прокурора всегда была под пристальным вниманием и сторонников, и противников. Так что призыв к осторожности, вспоминает матушка Елена, был обоснованным. Жизнь в напряжении сказалась самым трагичным образом. Петр Сивагин, папа Лены, умер от инфаркта в 36 лет. После потери отца девочка стала главной опорой мамы.
Брат на мне, огород на мне. Я функцию вот эту на себя взгромоздила, и я себя какой-то защитницей уже считала в семье.
Сейчас матушка Елена убеждена, так Господь готовил ее к будущему служению. Если бы не было трудностей в детстве, ее наверняка бы сломали трудности взрослой жизни. Ей было 19 лет, когда она впервые переступила порог храма во имя святого архистратига Михаила. Она уже была замужем и ждала молодого мужа из армии. Сергея призвали на службу через 3 месяца после свадьбы. Студентка музыкального факультета бединститута, девушка пришла в церковь петь на клиросе и тем самым зарабатывать на жизнь. Так она думала поначалу и не скрывала своих намерений от настоятеля. А батюшка внимательно посмотрел на нее и сказал:
«Ты мне нужна. Хотя, представьте, я 3 года платок не одевала. В храме. Вот я считала, что мне некрасиво в платке. И он бабушкам сказал: не трогайте ее, и такие Богу нужны. Понимаете? А потом, когда уже муж пришел с армии, я его поставила перед фактом, но он знал по письмам, но я ему сказала, мы еще были не венчаны. Я ему сказала: если ты мне запретишь ходить в храм, я разведусь. Он сказал: да ты что, я с тобой буду ходить».
Но перед этим Елена несколько лет тарила дорогу к храму сама. Это было поступком, если учесть, в какое время все происходило. К примеру, тогда, перед воскресной литургией, перед церковью выстраивались комсомольские кордоны. Верующие молодежи устраивали всяческие козни, преграждая дорогу в храм. Ей, как певчей, отец-настоятель показал тропинку в обход комсомольских стражей. Так, через священника, Господь продолжал ее вести. И очень скоро пребывание в храме обрело для девушки новый смысл.
Я сама не знаю, как это все настолько... Это все настолько сокрыто от нас. Я вдруг просто поняла, что я не могу без храма жить. Что если я не пойду на службу и не прославлю Господа, не попою, то это я чего-то лишусь важного и жизненно необходимого.
Наперекор общественному мнению, непониманию родных, Елена продолжала приходить в храм. После окончания института начала руководить хоровым кружком в Доме пионеров. И каждую неделю, как на работу, была вынуждена являться на всевозможные профсоюзные собрания, где ее прорабатывали и пугали. И зная, в чем нуждается молодая семья, даже пытались подкупить.
Когда меня вызвали в Городо прорабатывать, пришла одна женщина, старая, бабушка уже. И она говорит: уйди из храма, мы тебе квартиру дадим. Представляете? Ну как я за квартиру Господа продам?
В храме она чувствовала любовь. Ту самую, высшую, безусловную, безыскусную. Эта любовь оберегала Елену и придавала еще больше силы ее характеру. Однажды, перед очередным вызовом в прокуратуру для очередной проработки, Елена спросила себя: ну доколе это будет продолжаться? Неужели нет никакого закона, который смог бы ее защитить? Дочь прокурора, она перерыла массу отцовских книг и нашла таки статью, о которой в те годы никто вслух не говорил. Она разрешала свободу вероисповедания. Диалог в прокуратуре вышел за рамки привычного сценария.
А я говорю: вы хорошо закон знаете? Он: в смысле? Я говорю: вот такой, знаете, там... Сейчас не могу, наверное, 52-й, там какая-то подбуква. Он: а вы откуда это знаете? Как ваша фамилия? Я говорю: Севагина. А Петр Никитич Кема приходился. Отец. Елена Петровна, вы свободны. Все. После этого как бабки отшептали. Меня больше никуда не вызывали.
К слову, всего через 30 дней после того разговора отважная правдолюбка стала мамой. А еще спустя некоторое время официально уволилась со светской работы. Пришла в храм регентом церковного хора. Мужа Елены тоже немало досталось за то, что жена верующая. Ему даже делали предложение, от которого в то время, казалось, невозможно было отказаться. Крупная партийная должность, карьерный рост. Однако перед Сергеем Яковлевым, который принял всем сердцем жизнь церковную, выбора не стояло. После священнической хиротонии его направили в райцентр Поспелиха, настоятелем храма во имя святителя Николая Чудотворца. Храма, который надо было еще построить. Это было время, когда страна вступала в эпоху перемен. Вокруг кипела и ускорялась перестройка, сметая барьеры и суля заманчивые перспективы. К людям начала возвращаться православная вера, и семья Яковлевых стала одной из первых священнических семей новой России, которым суждено было пройти через катаклизмы времени и своим примером укрепить в людях веру. Крах советской экономической системы коснулся и церкви.
Перестройка вся началась, вот эта катавасия вся началась. В епархии пусто, товара нет, понимаете? Вот как-то так все вот прям...
жестко.
Облачение, церковная утварь, книги, иконы, свечи – все предстояло добывать самим. Отец Сергий благословил матушку Елену ехать за товаром в Софрино.
Мы с моей мамой взяли две сумочки на колесиках и поехали в Москву за товаром, за церковным. Она выбирала вот это мне, вот это, вот это, вот это, вот это, потому что, думаю, все привезу, чтобы хотя бы нам с чего-то начать, потому что жаждали люди икон, жаждали книг.
Когда начали выносить на погрузку купленное, матушка Елена пришла в ужас. Товара оказалось, какое там на две сумки, на полгрузовика. То, что происходило дальше, иначе как помощью Божией, она назвать не может. Незнакомый священник, который предусмотрительно приехал в Софрино на газели, попросил своего водителя отвезти к поезду двух неопытных покупательниц вместе с их товаром.
А он такой, едет такой довольный. Ты кто? Я говорю, да я матушка Елена. Впервые вижу таких матушек. А я вот какому Богу молюсь. И показывает мне икону Николая Чудотворца. Представляете? Я как зарыдала. А мы строили храм Николая Чудотворца. Я так зарыдала. Что с ней? Мама говорит, да не обращай внимания. Они храм Николая Чудотворца строят. Вот она и плачет от радости.
И таких моментов, вспоминает матушка Елена, было множество. Спустя несколько лет они переехали к новому месту службы, в Рубцовск, чтобы построить свой второй храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Перестройка уже вошла в пике. В городе одновременно закрылись 5 заводов союзного значения.
Клондайки копали, представляете? То есть вот отвалы, заводские отвалы, где металл, они копали этот металл и сдавали. Вот так люди выживали. А мы в этот момент строили храм Рождества Пресвятой Богородицы.
И снова были поездки в Москву. И снова посторонние люди помогали там, когда, казалось бы, неоткуда ждать помощи. Сказать, что Богородичный храм было поднимать трудно, ничего не сказать. Но главный удар семью ждал впереди. Отцу Сергию было около 40 лет, когда он тяжело заболел. Врачи не могли поставить диагноз.
Представьте, что любимый человек умирает в соседней комнате. А я ничем не могу помочь, я не знаю, что делать. Я встала на колени вот перед этим креслом. Оттуда у меня был иконостас. И я так зарыдала, как не рыдала, наверное, никогда. И вы знаете, я так плакала, что я тут же уснула на коленях, и снится мне сон.
Сон, который она увидела тогда, был небом ей послан в поддержку. И во сне, и наяву она смогла силой молитвы и силой своей любви вырвать мужа из цепких лап мрака. На следующий же день к ним в дом совершенно не случайно заглянул знакомый, врач-диагност. Вскоре поставили точный диагноз, назначили лечение. Батюшка успел закончить строительство храма, однако болезнь не отступила. По состоянию здоровья отцу Сергию пришлось уйти за штат. Встал вопрос о переезде с любимого Алтая на Урал, где уже жил сын с семьей. И снова, несмотря на душевную боль, на невероятные физические трудности, матушка Елена убеждалась вновь и вновь, Господь их не оставляет. Чудесным образом семья смогла купить этот дом в Ревде, который стал для всех тихой семейной гаванью после мощных жизненных потрясений. Они живут под одной крышей с мужем и мамой. Но семья сына тоже здесь практически живет.
А когда батюшка сюда приехал, он сказал, это только Царица Небесная. Мы 10 лет строили храм, а этот дом 10 лет строил хозяин для нас. Вот для нас готовилось это.
В Ревде матушку Елену Яковлеву хорошо знают. Кроме того, она желанный и востребованный гость в городских школах и библиотеках. И дом на ней, и большой приусадебный участок тоже. Тяжело, скажете?
Господи, да я благодарю тебя, ведь я в раю живу, в раю. Вот в раю. Я каждый день это говорю.
Матушка Елена знает точно, через трудности, болезни, скорби и искушения Господь проявляет такую любовь, которая только и способна подарить высшую духовную радость, если человек верит и следует за Христом.
Я для себя сделала вывод, главное не спасовать. Главное не испугаться, главное вот так довериться Ему. Тогда все будет. Все будет так, как лучше для тебя. Да, тяжести, да, трудности, да, невероятно тяжелая ситуация. Но в конечном итоге так все разрешается дивнейшим образом.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.